слово представляется кандидату экономических наук, доценту, главному редактору журнала «Марксизм и современность», издаваемого на Украине, в городе Киеве, Ебровой Тамире Иосифовне. Это наш последний доклад.
Поскольку это дар замечательному музею, поэтому я принесу все. Дорогие товарищи, позвольте прежде всего выразить чувство, какое-то трепетное чувство у меня возникло. Вот здесь, в Бразилии, в знаменитых исторических местах, связанных с Лениным, с революцией, в годовщину 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в год 85-летия, несколько дальше от всех годов, вот 85-летие образования Советского Союза, вот эта конференция, эта встреча, конечно, знаковое событие. Очень жаль, только что людей относительно много. Что
Майдан, конечно,
но вообще хотелось бы, чтобы тут было много слушателей, конечно. Но это очень важно. События и участие организаторов. И работника музея, директора, и Михаила Васильевича, и всем остальным товарищам, которые готовили, просто музея, которые готовили мероприятие. Большое спасибо от всех марксистов-ленинцев большой нашей страны, разорванной части, от коммунистов Украины. И я думаю, что об этом мероприятии мне удастся рассказать, и в ближайшее время пройдет в начале мая международная встреча 75 коммунистических рабочих партий в Бразилии. Называется это мероприятие «На животе», проводится международный коммунистический семинар в Брюсселе, тема которого Великая Октябрьская социалистическая революция, ее значение, ее уроки для 21 века. Я обязательно, с вашего разрешения, расскажу и про это мероприятие в эту славную годовщину. Михаил Васильевич меня поставил жесткий рамки, я определил тему моего выступления, назвал даже докладом. По секрету скажу, что я не имела возможности сюда приехать, я была в Москве на другом мероприятии, кстати, на суде по снятию с регистрации Российской рабочей коммунистической партии. Это вот одно из целей, потом я была в Москве. И не располагая времени, здесь брюссельским этим семинаром, куда я должна скоро лететь, я собиралась возвращаться в Киев. Но перед ведущим сотрудником журнала нашего коллеги, который поднимает замечательную тему, важнейшую, и ленинского наследия, и сегодняшних проблем, рабочее движение, его организация, Михаил Васильевич, потом я не могла устоять. Я немедленно приехал, тем более, он подкрепил это сопение. Короче, это ладно, денежные отношения. Это не коррупция, конечно, Михаил Васильевич.
Это у вас Владимир Иванович,
знаете, коррупция или нет? Я не знаю, что он, но, короче, облегчил мой приезд сюда, потому что это все очень непросто и в смысле материально. Но это так, шутка. Дорогие товарищи, я являюсь председателем общественно-политической организации, которая возникла, создана на Украине в 91 году и называется она «Союз коммунистов Украины». Это не коммунистическая партия Украины. Это организация, которая объединила тогда, при запрете коммунистической партии Советского Союза, объединила коммунистов, которые не сдались, которые остались верны своим убеждениям, не только верным убеждениям, но которые хотели теории убеждения соединять с практикой, практикой борьбы за возрождение нашей великой страны, за революционные идеалы и так далее. И удалось мне все-таки зарегистрировать потом, как от этой общественной организации, этот журнал, несмотря на те перипетии, термины, вот мы работаем, уже вышел 38-й номер журнала, и в июне выйдет уже 39-й, 40-й, двойный номер этого журнала. Уже 12 лет журнал выходит. Я специально показываю этот номер, это первый номер, вышедший, который мы в 94-м году и подготовили к апрелю 95-го года, как раз к ленинским дням. И вы видите здесь портрет Владимира Ленина и две первые статьи обращения к читателю. Это мое творчество скромное, в цели журнала обозначенное. Потом два автора у нас выступают по теме. Один — гиганты и пигмеи по Ленину. Петра, известно, это наш ученый, доктор философских наук, Суиминкан, он тут идет под псевдонимом, он человек коллеги. И вторая статья Ричарда Ивановича Косолапова «Да, Ленин». То есть рождение нашего журнала, его бытие, как журнал уже, еще связано именно с ленинской датой, с годовщиной. И он у меня единственный, и тем не менее, считаю нужным все-таки его, и как остальные подборки, я это потом покажу, передать музею. Что интересно, человек талисман, смотрите, к этому номеру журнала, там многие товарищи из политических партий, ученые выражали пожелания, напутствия. И даже вот есть такой, каждый журнал был вложен, документ, простите, пожелание от тогдашнего спикера Верховной Рады, бывшего коммуниста, ныне руководителя Социалистической партии Украины, спикера сегодня, Мороза Александра Александровича, который, вы знаете, еще тогда, видимо, недалеко ушел от коммунистических взглядов, не перешел четко на позиции социал-демократии, он написал так, по-украински, но я переведу, что марксизм и ленинизм есть нарежный, краеугольный камень всякой серьезной научной мысли. И как таковой, значит, простите, все-таки я боюсь автора исказить, будь такой политичной думки, которая претендует на научность. И если это так, а это так, то он обречен на вечную современность. Обречен на вечность. Ну и пожелает коллективу, авторам журнала творческих успехов. Как видите, не только тогда, когда еще разрыв времени был небольшой с бытием нашей страны единой. И сегодня, что характерно, вот, и даже по проблемам коррупции депутата я слушала, не говоря о том, что у нас наши политические деятели, такой даже как Кравчук высказывается, бывший президент и бывший секретарь по идеологии ЦК КПУ, вот, высказывается о том, что практика Советского Союза, в основном, лежит ленинская теория, марксистско-ленинская, такова, что сегодня они переоценивают свои позиции. Кравчук недавно, наверное, слушал, заявлял, что если бы ему сегодня пришлось подписывать в Головешке пущий документ, он бы этого не сделал. Вот я с ним встречаюсь, как журналист, я аккредитованный в Верховной Раде. Наше название не Дума, а Верховная Рада, Верховный Совет Украины, но Совет не произносится, Рада. Вот. И как-то я его высказал, а он политэконом, когда-то получал рецензию от нашей кафедры, когда был слушателем Академии общественных наук. Я сказала, что они о нем думают одним словом. Неудобно, он печатный, но мы очень научимся неудобно, потому что вызвать. Почему это печальная поиск, конечно. Таких у нас много, и нынешние деятели у нас внутренние, как и у вас, это вчерашние, извините, должны выкрестить из коммунистической партии на высоких постах. Это одна из причин нашей трагедии, разрушения нашей страны, гибели нашей партии, но не об этом. Значит, я бы хотела в нескольких словах, вот так фрагментарно, времени мало, мы больше видим из графика, коснуться в частности и личности, величия Ленина, прежде всего как теоретика. Вы знаете, дорогие товарищи, что Троцкий Ленин отказывал как теоретика, потому что это великий практик, революционер. Кейтс когда-то побывал в России, сказал, что Ленин больше не отёсанного пролетариата. Ну и вообще вы знаете, что укоренилось иное впечатление, что ж Ленин, ну какие у него работы? Ну, популярная брошюра, популярный очерк, империализм как высшая стадия капитализма. У него нет фундаментальных трудов, толстых трудов, так далее, не так чисто. Так, ну не такие, скажем, не 700 страниц, поменьше. Не считая, правда, они же не смотрят на подготовительные работы, где фактически показан процесс становления взгляда Ленина на проблемы империализма. Тетради по империализму и весь комплекс работ предвоенного и послевоенного периода Первой мировой войны, где собственные взгляды Ленина теоретически на экономические и политические, социальные проблемы эпохи империализма развиты. Вплоть до последних дней жизни Ленина занимался этим проблемой. Но, как говорится, лжецам и неизвергателям ленинизма желательно представить Ленина просто как вождя неотесанного пролетариата, сказал Кейтс. Так вот, не говоря о значимости, всем нам понятна значимость, гениальность Ленина как теоретика, я бы хотела обратить ваше внимание на актуальность, действительно прогностическую ценность ленинской теории империализма и теории социалистического, исходя из сегодняшних наших событий. Товарищи помнят, скажем так, большую часть идеологии в том возрасте, когда они помнят 80-е годы, когда институт США, институт и журнал экономическая самая, «Мировая экономика и международные отношения» публиковал дискуссию по вопросу о том, что ленинская теория империализма во многом уже не удерживает критики с точки зрения, по крайней мере, признания с точки зрения современных процессов, что те пять основных экономических признаков империализма, которые обозначены в работе Ленина, являются значением, по крайней мере, последний признак, территориальный раздел мира, борьба империалистических держав за передел колоний и так далее. И в целом вообще все признаки империализма, основные черты империализма, сформулированы Лениным, представлялись как уже потерявшие свою актуальность, и должны были трактоваться с точки зрения вот этими теоретиками, напомните мне, Арбатовым и другими, с дотаками, в кавычках, и дворцами перестройки идеологической, трактовались как устаревшие. А вот давайте посмотрим. Этот год, нынешний год, это год 50-летия ЕС, при всех их формах, которые прошли. И что же мы видим? Ленинская работа лозунгов Соединенных Штатов, как будто бы написано сегодня. Что такое империалистическая интеграция? Ну, сейчас модно говорить глобализация. Чему она ведет? Снимает ли она противоречия внутри империалистических стран? И может ли она служить прогрессу? Это форма империалистического объединения. Это форма объективного прогрессивного процесса, интеграционных процессов в материальном производстве. В ее империалистической форме чему она служит? Только тому, во-первых, война осталась характерной чертой империализма, это война в разных формах, и мы с вами видим сегодня, как никогда мир на грани, и даже мировой, и, по крайней мере, локальные войны постоянно сотрясают империалистические дела, особенно после распада Советского Союза, разрушения Советского Союза. Это противоречие внутри той же ЕС, группа старых стран, не ФИДы, которые туда вступили, которые тоже члены второго сорта, и страны третьего сорта стали бы, и вообще, как мы не знаем, за пределами все те страны, которые туда стремятся в виде оранжевой части Украины, им судьба уготована, конечно, на периферии этого объединения. А главное, такое объединение действительно стало орудием, государственным монополистическим объединением, наступающим на права трудящихся против рабочего класса, против трудящихся. Возьмите Болонский процесс, возьмите Лиссабонские резолюции, все, которые носят новое трудовое законодательство для капиталистических стран, и которые Россия пытается подхватить. Это не что иное, как наступление даже на те в отдельных странах относительно значимые, когда был Советский Союз, уступки своему рабочему классу, других, ликвидация полностью этих уступок, или отказ от всяких социальных завоеваний, которые вызывают сейчас обостренную борьбу в разных формах, подчас не чисто классовой формы, но выступление молодежи, выступление студенчества и рабочего класса. И даже вот Михаил Васильевич больше расскажет, сейчас уже восстановлена в полном объеме значимость такой международной профсоюзной организации, как Всемирная Федерация Профсоюзов, которая стоит на позициях революционной борьбы рабочего класса, а не чисто тридинистских задач. И переход профсоюза все более и более на классовые позиции в борьбе за свои интересы, за небольшие уступки. Все это говорит о том, что характеристика империалистических союзов, данной Лениным, вот эти процессы, которые западные и наши официальные экономические и философские мысли подают как нечто новое, как глобализация, которая представляет совершенно не присущие прошлому процессу, не имеющие отношения, сглаживающие противоречия капитализма, не обещающие, как говорится, мир и благосостояние всем вся. Как видите, если взять Ленина, и это всегда должно быть за путеводную нить анализа современных процессов, мы сразу же дадим четкий, ясный ответ, и надо дать должное многим коммунистическим партиям, в частности, речникам партии, они еще в прошлом году приняли тезисы о значении ЕС, и в своей практической борьбе партии Европы коммунистической партии ставили вопрос, что это реакционный союз, и бороться с ним нужно обязательно, поскольку это и сателлиты США, хотя у них противоречия, но, по крайней мере, ни в коем случае это не миротворцы, и не благо для целей классовой борьбы, стратегической цели борьбы рабочих классов. Ну, я уж не говорю о том, что империализм есть война ленинское положение, о неравномерности развития. То есть в какую сторону ленинской теории империализма и социалистической революции не возьмем, и в данном случае это социалистическая революция, не давая из деталей, я хочу напомнить всем товарищам, что сейчас одной из опасностей в научном познании процессов, тем, кто стоит на коммунистической позиции, марксистско-ленинской, научной, вновь встает вопрос борьбы на два фронта в теории, как с правым оппортунизмом, ибо правый оппортунизм настолько породил многие коммунистические партии в прошлом крупные, такие как итальянская компартия, французская компартия, и целый ряд других компартий, которые вошли в так называемое объединение ПЭЛ называется, партии европейских лев, которые значительно находятся на содержании Евросоюза, финансируются оттуда. Критерием выступления, который является антисталинизмом, иначе вас не примут, если что-то положительное скажете о опыте советского периода, когда станете у руля. А главное, это чистая социал-демократия, стоящая уже за пределами рабочего движения, прогрессивного движения трудящихся. Но, с другой стороны, вот сейчас мы наблюдаем возрождение, как всегда, как говорится, придешь направо, придешь налево, то есть если направо придешь ультралево, придешь направо, неотроцкизма. И у нас, особенно среди молодежи, имею в виду России, не Украине, появился интерес у молодежи, как всегда Троцкий недаром называл, барон Травеоскал, барон революции, то есть революционная энергия есть, а Оскал в силу неловкости в значительной мере, подверженности эмоциям и так далее, любитель лежит. И вот критикуется ленинская теория социалистической революции, марксистско-ленинская, учение о возможности победы социализма в социалистической революции первоначально в одной стране, как начало мировой социалистической революции. Все они стараются, значит, говорить, что мы или прорваты, повернутые головой в прошлое, а они сторонники мировой революции, и вот на этих позициях они догадываются того. Я переведу это к нашим украинским процессам. У нас есть группа неплохих ребят, но вот поддались под это учение. Вот у нас новый пример, Кагарлицкий, которого трудно определить, он и социал-демократ, он и меньшевик, если старыми темы, этим самым определением пользуется. Он же и троцкист сначала, школу троцкизма прошел шаг, учился в школе троцкистской. В Соединенных Штатах Америки в свое время. Или есть там вот в Москве, может быть, вы знаете, не знаю, ваше Ленинградское тут светило, есть такой троцкист Маркс Васильев. Вот они сейчас выступают с развернутой теорией, что сейчас новое явление – это возрождение троцкизма, и троцкизм набирает силу. Даже во Франции сейчас, вы знаете, в гонке президентской две троцкистские партии, два кандидата двух троцкистских партий вошли в число тех 12 или 11, не помню, партий, которые борются за... Они больше набрали, чем старая НКП, которая в значительной мере потеряла доверие трудящихся из-за своего соглашательства. Так вот, это тоже очень опасно. Ленинское эти учения о социалистической революции, о неравномерности этого процесса, о прорыве возможности неизбежности, прорыва слабых звеньев, цепи империализма, как начало мировой революции, должно быть на вооружении. То есть все положения Ленина, теории империализма и социализма, сегодня у нас должны быть как наше важнейшее теоретическое, значит, практическое оружие. Два слова по Украине. По Украине, да. Вот опять-таки к Ленину, не за... и вопрос ленинское внимание к национальному вопросу, к национальному отношению. Ленинская, тут уже от Гегеля, максимум методологии, понимание переходных форм, этапов, критерии истины данного времени, именно конкретно исторической системы. Вот сегодня тоже выходит оценку, скажем, марксистов, процессов, происходящих в Украине. Что происходит? Ну, я уже несколько дней не была, но так по телевидению слышала, что там происходит. Конечно, это не подают революции в зарубежных чате, чуть ли не гражданской войной грозят. Конечно, это не классовая борьба трудящихся против буржуазии. Это схватка, борьба двух групп буржуазии, но, конечно, преломленная, оформленная и геополитическим процессом. Дядюшка Сэм не дремит, и тут же, как вы знаете, вот в связи с тем, что в какой-то мере представляется, что за Януковичем, за региональщиками партии регионов будет победа, стоит в какой-то мере значительная часть официальной части ЕС. Вы обратите внимание, и дама, которая ведет мониторинг по Украине, высказывала Шенюшенко указ его не конституционный, и целый ряд других деятелей, видите, и германское руководство, и другие страны очень осторожно выступают. И нет той оголтелой поддержки раньше, которая была в 2004 году. Видимо, тут и экономический интерес сказывается. Прежде всего, Украина – это территория транзита газа, нефти, а Европа хочет стабильного снабжения. А Россия, значит, налаживает нормальные отношения именно с этой частью буржуазии, Востока, Юго-Востока, это понятно почему. Это идет еще не хорошее, а лучшее буржуи. не потому, что там бандит, а тут не бандит, это глупость. Бандиты, кто-то, если Тимошенко украл 11 миллиардов, то она не бандит. А если в детстве Янукович там шапки сорвал, будучи почти беспризорным, там, кого-то там ворвал, ну, мальчишеские такие, хулиганские поступки, то он бандит, понимаете, какие критерии. Но не в это дело. Не потому, что те лучше или хуже, а потому что в силу той специализации кооперации ПДА, которая была в советское время, Донецкий бассейн, юго-восток Украины, индустриальная часть всего Советского Союза, тесно связанная с операционной связью связи, с российской, с советской экономикой, прежде всего с Российской Федерацией, со всем Советским Союзом. И Западу она не нужна, индустрия, машиностроение и так далее. Им тоже сырье нужно, металл, который тоже там есть. Вот это они оставили. Все остальное было бы заглушено. Если поехать в Донецкий район, в Донецкую область, то Донецк сам неплохо смотрится. А шахтерские города, кстати, уже даже многие шахты закрывались в период президентства юридических премьеров. Закрывались, но начиная с 1991 года. И вот идет причинка, что война. Зияющие окна заводов, шахтное управление и так далее. И больше стало поставлять уголь на Украину. Вы представляете, какой уже наши дорогие польские друзья. То есть, короче говоря, вот вопрос такой стоит. Буквально два слова. Как относиться к коммунистам? КПУ, Коммунистическая партия Украины, вошла в этот альянс. Вы знаете. Я лично считаю, я не член КПУ, хотя была инициатором создания оргкомитета по установлению КПУ. Но так как она в значительной мере ее руководство стоит на парламентских позициях, заседает там основательно мои годы. А если Ленину вспомнить о парламентаризме, то он говорил, что вот советов парламентаризма это лекционнейший шаг, потому что буржуазный парламентаризм уже в 17 году в связи с, помните, проблемами учредительного собрания себя лишил. И показал себя как орган, который выступает на стороне контрреволюции, на стороне буржуазии. Поэтому парламентаризм надо использовать в нынешней ситуации. Но не забывать стратегические цели коммунистической партии. И сегодня, когда лозунг бытует и у компартии вместе с регионами, нация объединилась, мы за стабильность, понимаете как, то оно несколько так странно звучит, а где же цели другие? Но дело не в этом. Мы считаем так, что процесс, который там идет, не должен проходить вне коммунистического влияния. Процесс этот, если победят регионалы, на пользу дело будет, потому что, во-первых, производство восстанавливается, рабочий класс получает возможность работать, а значит, есть рабочий класс, коллективы крупные, значит, есть почва для классового самосознания, для превращения рабочего класса в класс для себя, а не только не к себе, а класс для себя. Есть почва для работы, которую мы запоздали вести, особенно КПУ, среди рабочего класса для помощи ему, соединению с революционной теорией. Это первое. И вот обратите внимание, даже показано по телевидению, у вас тоже, наверное, показывают, что среди этих голубых, бело-голубых флагов партии региона часто мелькают уже флаги тоже бело-голубые, голубые в основном. И серп и молот вдруг появился. Это же самодеятельность самих раб. Обратили внимание, да? Значит, когда с людьми говоришь, простыми, работягами, я выражусь так, женщины появились в производстве, очень бедные. Это не то, что Запад приезжает, нищане оголтелые в большинстве своем. Проамериканцы настроены, большинство с них они ездят за рубеж, все время в поисках там работы и мечта поехать в Америку. Но это все понятно, нет возможности подробно. Там есть и другие, но в массе своей именно вот это, национализм все главное. Ненависть к советам, бендеровское это наследие. Так вот, когда с этими массой, которые привозят на деньги в значительной мере, да, финансируют хозяева этих заводов или коммерсионеры, эту рабочую массу. Но масса-то наша, и с ней надо работать. И в этой ситуации борьба, как говорится, прямо не наша. Но, конечно, быть в стороне, она сопрекается, скажем, молодежные, и не только молодежные группы, ультрарелиционеры. Это не наша помощь, это не наш народ. Вот нам нужна мировая революция. Мировой революции, или даже революции в данной стране, нужно подойти через те формы, те условия, которые даются. Нам нужно работать со всяким рабочим классом, с народом в целом, так, понимая, что именно народ, трудящийся в его часть, будет совершать революцию. Его надо поднимать, образовывать. Ну и в заключение хочу сказать. У нас остался единственный памятник Ленина в Киеве, остальное там уничтожено. Тут в одном из журналов есть фотографии этого замечательного памятника на улице на Крещатике, бывшей площади Октябрьской революции, которая сейчас называется площадь Незалежности. Бывшая площадь Ленинского комсомола называется теперь Европейская площадь, в Европе находимся, в кавычках. Так вот, значит, это единственный памятник, замечательный, который считается замечательным памятником структур, архитектуры, структур крупных форм. Слова, вот простите, я не готова, нет у меня этой цитаты, мне подскажут, может быть, вы, товарищи, если салаты еще остаются, там пытались замазать их и обливать краской всякой. Но пока пролетарии России и Украины едины, социализм, советская власть будут жить. Смысл такой, я. Поэтому, товарищи дорогие, мы на вас не движемся, мы себя рассматриваем как часть нашего и научного сообщества, и политических организаций, всего нашего Советского Союза, который мы должны возразить с вами. А основа это марксистско-ленинская теория, ленинское наследие, не только теоретическое, но и опыт революционный и практический. Спасибо.
Спасибо.
Я единственное вам еще покажу. Да, вот это я просто покажу, это мне вручили. Смотрите, в Москве есть, ну вы знаете, институт философии РАН, есть такой энтузиаст профессор Джахадзе. Может быть, вы знаете иммиграцию. И Богатурия, вот тут упоминался институт Маркса Энгельса Ленина, это же главный специалист по текстам Маркса. Мэка на русском языке и на языке оригинала издается именно эта группа. Готовится эта группа, финансируется Бранденбургским университетом, социал-демократической партии Германии. Вот сейчас они издали эту книгу. Все предисловия к манифесту и очень интересный научный аппарат, надо связаться, кто интересуется, я скажу, вот это просто подарочное. Вчера я получила очень хорошая работа. И надо сказать, что Джахадзе ведет в институте РАН, за что его пытались лишить работы, лишить работы, пытались такую, под разными предлогами. Хотели просто уволить его, что мол, нет тематики денег на Миши. Он ведет ежеквартальный марксовский семинар. И очень интересный вопрос, там боевые вопросы, и теоретические, и практические поднимаются. И по его инициативе и других товарищей, Лукача из Канады, это возглавляющий общество друзей Советского Союза в Канаде, ну вот это Дани Вовсин, того революционера, должно проводиться, вот в журнале на четвертом есть информация, но что-то там настораживает немножко, может быть сорвется. Должна проводиться конференция, эта информация, посвященная 90-летию Великой Октябрьской революции в Москве. Так что имейте в виду, следите за информацией, требуйте доклады, участие и так далее.
Спасибо большое.
Спасибо.